Народный блогер. Народный блогер. Голос нового поколения.
Ну что ж, как утром и обещал, вот я снова в эфире. Меня зовут Константин Комко. Вдруг кто-то пропустил. И продолжается у нас серия программ проекта «Народный блогер». Сегодня у меня в гостях вот такая у меня неделя полуиностранная, я ее для себя немножечко назвал, потому что во вторник у нас была интернациональная семья, а сегодня в гостях у меня блогер, основатель YouTube-канала «Голос Европы» Михаэль Альбрехт. Михаэль, добрый день.
Здравствуйте.
Вот, Михаил, я так понимаю, все-таки это Михаил был в детстве, да, назвали?
Ну, Миша, да.
Миша.
Да.
Потому что вы, получается, не чистокровный немец, а все-таки уехавший. Ну... Давайте о себе немножко расскажите, чтобы люди понимали, и я понимал, кто вы, что вы, как попали в Германию, почему вернулись. Поехали.
Ну, у меня все в семье немцы чистокровные, с папиной стороны, с маминой стороны, и с одной стороны 200 лет назад, с другой стороны 150 лет назад, потому что раньше считалось так в нашей поколении, что надо жениться именно немцы с немцами и так далее. Вот. Это только после советского, после Второй мировой войны, это уже чуть-чуть расслабилась такая как бы
эту практику немножечко, да, поуняли, да, а то слишком далеко зашли.
И потом в 88 году мы еще в Советском Союзе переехали сразу, три семьи, все родственники переехали в Германию.
А вот, потому что вы по-русски вообще говорите, как вот...
Ну, я так сейчас говорю. Когда, ну да. Когда мне было 18 лет, я даже не знал, как мое имя, фамилия пишется, а по-русски я говорил очень-очень плохо, да, и сейчас я делаю много ошибок.
О, ничего, мы это, как говорится, простим. А в каком году уехали в Германию родители с вами?
В 88-м.
88-м. А вернулись вы уже взрослые, самостоятельные, так понимаю, когда?
Полтора года назад.
Полтора года назад всего? Хорошо. А Беларусь, это был осознанный выбор или там варианты все-таки были? Ну, почему обязательно в Беларусь? Там в Россию можно, в Казахстан, не знаю, ну, страны бывшего СНГ.
Ну, я пару лет до этого еще я поехал посетить Украину, потому что мои предки там жили в Одесской области, и хотел там месяц просто побыть, посмотреть, где мои предки жили. И мне предложили там работу один немец, который сахарную фабрику купил на Украине, и предложил там хорошую работу. Да, и я там остался, какое-то время работал, затем я... открыл свой YouTube-канал «Голос Европы», и он хорошо пошел, и потом я уже полностью концентрировался на моей работе на YouTube-канале. И 22-го года тематика, конечно, канала была «Россия», «Европа», «Беларусь», и я там много таких видео ставил из немецких политиков и блогеров, и журналистов, которые, ну, мнение... противоречивающие украинской стороны. И в 22-м году нас поймали, я там не показывал мое лицо, только голос, и под псевдонимом был Даниэль Бауэр, а не Михаил Альбрехт. И 22-го года правоохранительные органы, если можно вообще так сказать, поймали меня и жену, пытали, издевались, мы прошли через ад, наставляли оружие, грозили изнасилованием, спускали курок, конечно, там пуль не было, но тогда я это не знал. И когда это все происходило с нами, мы думали, если нам удастся выжить и выехать из этой ужасной страны, то обязательно в Беларусь. Почему Беларусь? Потому что я жил там в Черниговской области с женой, и, конечно, много чего слышал про Беларусь. И чего мне больше всего хотелось и моей семьи на данный момент, когда мы в этом ужасе и в аду находились, это жить в стране, где действуют законы и где безопасность. И это самое важное и до сих пор еще.
Но многие этого не совсем понимают, но, пока не столкнутся, дай бог вам столкнуться.
К сожалению, безопасность – это как бывший зуб, который уже не болит. Когда у нас зуб болит, мы всегда думаем об этом, и почему-то языком всегда трогаем, потому что это хоть не помогает. Но когда мы сходим к врачу, и он нас вылечит, боль проходит, мы, может, 1-2 дня задумаемся об этом, о, как классно, что зуб наконец не болит. Но потом мы же не задумаемся на постоянной основе. И безопасность – тут тоже такая же штука. Когда ты живешь в ней, ты уже потихонечку перестаешь задумываться об этом, потому что ты в безопасности. Вот когда ты в Европе живешь сейчас, не в безопасности, тогда ты постоянно об этом думаешь.
Да уж, вот это детективчик получается. То есть приехали, ну, понятно, что имеем не храним, потерявший плачем, есть у нас такая пословица. Да, когда все воспринимается вокруг спокойствие и погулять в 3 часа ночи просто пешком по городу, это как здравствуйте, да, для кого-то это прям шикарная роскошь. Ну что ж, начали мы так бодро, неожиданно, продолжим разговор, но сначала небольшая музыкальная пауза.
Народный блогер. Народный блогер. Экспертный взгляд на актуальные темы.
Продолжаем разговор. У нас сегодня в гостях Михаил Альбрехт, блогер, основатель YouTube-канала «Голос Европы». Начали мы разговор, прям детективный. Если что, кто не слушал эфир, кстати, кто пропускает, у нас есть сайт «Радио Гомель ФМ», и там в подкастах через денек-два появляется полная версия эфира. Ну и Instagram-аккаунт тоже не забывайте, подписывайтесь, но там кратенько. Итак, вы попали в Европу в 88 году. Школьник молодой, да. То есть сейчас полтора года уже у нас. То есть из Германии в каком году уехали именно из Германии?
В 16-м.
В 16-м. То есть 88 по 16-й, это у нас 12-16, 30 лет получается почти, 28 лет прожили. Как изменилась вообще Европа с тех пор, как вы туда попали, в Германия, Европа, и перед вашим отъездом? Ну, у нас-то много чего изменилось с 88 по 2016. А что там? А то, понимаешь ли, одни показывают одно. Кто-то съездил, кому-то понравилось. Кто-то пожил, кому-то тоже понравилось, кому-то нет. То есть хотелось бы из первых уст на ваш, как говорится, путь.
Есть такой американский фильм, комедия такая очень тупая, «Идиократия» называется.
О, отлично.
Где один человек, не очень сильно умный, но и не тупой совсем, его там замораживают и на пару лет, как эксперимент, но идет что-то не так, и он просыпается пару сотен лет в будущем. И человечество полностью отупело, и поэтому он, как обычный человек, он там вообще как супер Альберт Эйнштейн. И вот то же самое сейчас происходит в Европе. И это не только среди лидеров. Я, допустим, по моей работе с 18 года, как я открыл мой канал, практически каждый день читаю комментарии европейцев, и начал я их еще раньше читать во время Майдана, и я вижу, как настроение меняется у людей. Не только настроение, а как люди смотрят вообще на жизнь, и как у них работает критическое мышление. И она просто уже с каждым годом все меньше и меньше отсутствует. Мой учитель немецкого языка, да, и математики в Германии еще, когда я был молодым, каждый раз там говорил, вот когда задачу сделаешь, вот тогда подумай, логично ли это или нет. Если я трехзначное число на трехзначное число умножаю, то 72 никак не может выйти. Uh-huh. И он каждый раз говорил, когда ты задачу решаешь, после этого сначала просто подумай, может ли такое быть. И когда я читаю комментарии европейцев, то я понимаю, что логическое мышление у них уходит в прошлое.
Ну, это же не просто так, это же, ну, под влиянием, как говорится, внешних факторов. Если все общество тебе будет со всех сторон кричать, что вот это квадратное, а оно на самом деле круглое, ну, ты потом начнешь задумываться и просто будешь говорить ко всем, наверное. Такие эксперименты же проводились.
Да, к сожалению, это так. Дело-то в том, что у обычного человека обычная жизнь. То есть он приходит вечером домой, у него там проблемы, у него работа, семья и так далее. Он приходит вечером домой, может где-то почитает что-то в интернете, посмотрит телевизор полчаса, и все на этом. И поэтому то, что ему говорят, он воспринимает как правду. И даже если это правда, даже вообще никак с логикой не сходится.
То есть, ну, зачем думать? Ну, у нас такая проблема была в Советском Союзе. Одна из причин развала, то, что привыкли люди верить телевизору. То есть в телевизоре сказали, значит, правда. По радиосказанию, значит, правда. Ну и когда уже захватили власть, как говорится, люди, которые хотели немножко другого, вот на это тоже наши родители и повели, что им рассказывали. Но я про то, изменилась Европа, еще хотелось бы, опять же, я же помню, когда был маленький, там вот все, вот за границей, там в Германии порядок, там производство, там машину, это правда было, действительно.
Да.
Технологии и прочее, немцы такие педанты, такие вот прям трудолюбиво, там... производительность труда, вот выражение там, высочайшая культура и прочее. А что с этим сейчас там? Чистота на улицах, все, вау, там в Европе там пылинка сдувают, дороги прям идеальные, то есть и все дела. как это так и остается, или все-таки оно вот только по инерции уже идет? Что сейчас там происходит вот именно с жизнью вот простого человека вокруг?
Ну, как вы говорили, раньше это действительно все так было, как вы сказали. То есть это не мифы какие-то, это реально все так было. И порядок, и безопасность.
И зарплаты,
и пенсии. Откуда вот идет... Раньше это был не миф, а сегодня это миф, когда говорили, о, немецкие пенсионеры все отдыхают на пляжах в Испании и в Италии. Это же не откуда-то идет, это же не это просто кто-то придумал. Это реально все так было, да. Ну, а сейчас все изменилось, кардинально все изменилось. Безопасности нет. Я вот пару месяцев назад делал видео по поводу того, что, насколько безопасно тут. По статистике, не просто по моим ощущениям, а по статистике из Германии. И что тут практически 10 раз больше безопасности, чем в Германии. И даже 35 лет тому назад в Германии было 3 раза опаснее жить, чем сегодня в Беларуси. И вот это мне самому даже поразило, потому что статистика показывает, что даже 35 лет тому назад 3 раза больше преступлений было в Германии, чем сегодня в Беларуси. И вот недавно в Минске вручали один приз одному немцу, альтернативные СМИ, которые в Германии, Юрген Эльзессер. И он приезжал в Минск и говорил, что вот Минск и белорусские города его напоминают, и западноевропейские города, которые были в 70-х, 80-х, даже не в 90-х, потому что в 90-х уже начиналось все меняться в худшую сторону. И он еще говорил то, что, вот, допустим, белорусам, наверное, не понять, если там они какое-то время не прожили в Европе. Он говорит, я не вижу где-то тут таких вот строек на дороге. Что он имел в виду? Вот в Германии, вообще в западных странах, особенно в больших городах, да, на автобане тоже постоянные стройки. Это не значит, что там немцы что-то всегда улучшают. Это значит, что какая-то дорога пришла не в неугодность, ее закрыли, денег нет на ремонт. Другую начали ремонтировать, деньги закончились на ремонт, ее перестали ремонтировать. Другую ремонтируют так, с такой халатностью, что ее потом опять надо ремонтировать, и опять прикрывает. И получается, что часть города постоянно закрыта, я имею в виду про дороги и про автобаны тоже. А тут начинает, я же сам это вижу, начинает строительство и заканчивает. Это можно удивиться в Европе этим. И он и удивился.
Ну, мы проходили это. У нас это называется долгострой.
Долгострой.
Ну, не, про дороги не знаю, про здания точно. Но, опять же, это долгострой. Это вот как раз период распада СССР был, конец 80-х, середина. Ну, когда все уже полетело в тартарары, а начало было положено. Но с дорогами я такого не видел. У нас обычно, если начинают делать, то уже делают сразу. Это получается такая... Карма, не карма, но... Не знаю, в общем, что из этого выйдет. Продолжим разговор, пока немного о музыке.
Народный блогер. Народный блогер. Программа-путеводитель по топовым аккаунтам в интернете.
Продолжаем разговор про отличия Европы и Белоруссии. Вообще, как изменился мир за долгое время. И у нас есть человек, который не просто куда-то съездил, посмотрел, а пожил, как говорится, испытал все на себе. Михаил Альбрехт, блогер, основатель YouTube-канала «Голос Европы». Михаил, а все-таки, несмотря на всякие различия и прочее, а чем мы можем все-таки друг у друга поучиться?
Ну, допустим, Беларусь так развивалась, как немцы, как Германия должна была развиваться в принципе. Вот после Второй мировой войны все эти канцлеры, главы государства Германии, они жесткие законы создавали, и все больше и больше, потому что Германия теперь страна с наиболее больше законов в мире, чем вообще существует. Мы, допустим, часто слышали какие-то там шутки про американские законы, но они были сделаны 200 лет тому назад, ну, или 300, да. А в Германии их-то сделали вот недавно относительно. И это сделалось для того, чтобы... Потому что боялись, что немцы, если вот мы не будем так и контролировать, не будем создавать столько много всяких законов, то они сейчас, не знаю, что там, вилы возьмут в руки и начнут Третью мировую войну. А когда уже поняли, что, ну, нет, уже там в 70-х, 80-х, когда что поняли, что нет, такого не будет, то в 90-х годах уже начали создавать еще больше законов, но не для того, то есть не из-за того, что немцы сейчас... начнут Третью мировую войну, а из-за того, чтобы контролировать их, потому что это чем больше законов, чем больше ты контролируешь людей.
Ну, это, по-моему, тенденция такая сейчас.
И вот и получилось так, что в Германии как некоторые, вот, блогеры, вот, недавно видел, как он говорит, он где-то остановился на дороге, сын там, они там ехали куда-то и остановились, и сын там мячиков играет на полевой дороге. И вот он говорит, мы 100% сейчас нарушаем какие-то законы. Вот, может, мячик там не лежит, где нельзя. Может
вообще
быть,
детям на дороге играть в мячик-то это и у нас нельзя.
Это не до дороги, это объездная, не объездная дорога, как сказать, полевая дорога, где только тракторы, да. Да, и вот они там выехали на обочину, там никто не катается, ничего, и там они стоят, там пьют водичку, и сын мячиком вышел погулять. И я к чему веду? Что в Беларуси, вот сейчас, как я в Беларуси сегодня живу, потому что 30 лет назад я не знал, какая Белоруссия была, но вот сегодня...
Ну, у нас тоже две большие разницы, очень две большие.
Сегодня, с одной стороны, есть законность, которая и действительно, это не просто законы, как в многих странах, и тем более в Европе, которые написаны, но их никто не соблюдает, потому что никто их не контролирует. Тут законы есть, их контролируют, их соблюдают. А с другой стороны, есть эта свобода, которая... Вот, посмотрите, вот любое интервью иностранца, который вот приехал в Беларусь и тут живет, что он говорит? Ну, допустим, там плюсы, минусы и так далее. И когда про плюсы говорит, обязательно он скажет свобода. Обязательно. Ты можешь тут дом построить какой-то хочешь. Ты можешь поставить тут качели для детей. Ты можешь беседку поставить. Ты можешь шашлык делать. Ты можешь гараж поставить. Ты можешь все это делать. У тебя есть свобода. Ты можешь палатками пойти где-нибудь там ночевать у озера или реки. Таких свобод, допустим, в Германии абсолютно нет. Я хорошо, я жил рядом прямо с границей с Францией и Германией. Мы, когда еще маленькие дети были, всегда 13 километров каждый день ехали на речку или озеро во Франции, чтобы какая-то свобода была. И поэтому тут какая-то есть такая гармония между, с одной стороны, законы и соблюдение законов, и с другой стороны, свободы.
Понятно. Ну, это же давно как бы нам, как здесь такое выражение, все, о чем врала советская пропаганда, оказалось правдой. Но когда нельзя там в лес пойти грибы собрать, себе лицензия какая-то нужна, вот, покупаться где-то, а вдруг это место частное. Ну, сейчас и до нас-то, кстати, доходит. Не знаю, как в Беларуси, но в России много я слышал таких, например, историй, что вот там выкупает кто-то себе домик, какой-то богатый дядя, тетя, и все, ты уже рядом там ничего не поделаешь. Так что тут надо смотреть. Давайте теперь о том, что многие люди часто путают туризм и эмиграцию. Ну, у меня есть много знакомых, которые съездят, там отдохнут, и, ой, там все прекрасно, так супер и прочее. Вот и путают туризм с эмиграцией, а потом уезжают и сталкиваются, как говорится, с обыденностью. А что бы вы посоветовали людям, вообще на что нужно в первую очередь обращать внимание, если кто-то собирается уехать за границу? Ну, неважно куда, ну, в Европу, да, например.
Ну, потому что я думаю, это важно, куда, в Европу или не в Европу. Ну, в первую очередь прогуляться вечером в большом городе. И там уже все будет ясно, что безопасности тут нет. И советую гулять не с детьми и без жены.
Телефоны воруют, кстати, это реально вот это вот вырывает из рук?
Ну, если бы только телефоны воровали, значит, бы проблем бы в Европе вообще не было бы.
Там... Я смотрю, у нас дети по 6 лет с айфонами ходят спокойно себе. Думаешь, куда родители смотрят? А если возьмет, дядя подойдет и заберет. Что там забирать-то у детенка?
Мы с пацанами как-то еще, когда мне лет 16-17 было, мы в Италию поехали. Это еще раньше было, когда в Германии полная безопасность была.
Италия славилась всегда.
Да, ну да. И на мопеде проехали, девочки этот, с мопедом своровали сумку. Так что, если говорить про Германию, допустим, то воровать телефоны, это не просто даже на улице воруют телефоны, а просто заходят куда-нибудь, где продают телефоны, и просто забирают их. И полиция тут не приезжает, потому что бессмысленно, потому что их не наказывают. Это же беженцы, которые это делают.
А вот я хотел спросить, это местные все-таки или все-таки вот эти, которых Ангела Меркель пригласила, так сказать? Приезжайте, всех устроим тут.
Да, до сих пор еще приглашенные, до сих пор еще приезжают в больших количествах.
А что местные немцы, они... Как они вообще на это реагируют? Просто сидят, смотрят?
Ну, с ужасом реагируют, конечно же. И если в Германии, допустим, каждый день два массовых изнасилования. Это не просто изнасилование, а массовых, где там двое или трое мужчин участвуют. И в последнее время даже мужчин насилуют.
Да уж.
Да, это да уж. Хотя это какая разница, кого насилуют? Насилие есть насилие. И поэтому, когда вы говорите про украденные телефоны, то для европейцев было бы супер жить в стране, где просто воруют телефоны.
Да, ну это как бы меньше из зол. Ну, про Италию, кстати, там они особо никогда не скрывали. Я помню еще те старые фильмы. У них это как «Здравствуйте» было. Ну, такая страна, Коза Ностра и прочее, веселуха. Ладно, теперь перейдем к вашему YouTube-каналу. Вы политический блогер. Угу. Мы тут в народном блогере про политику первый раз, поэтому вот у вас политический контент всегда был изначально настроен на это, или все-таки думали чего-то другое делать?
Нет, я с самого начала я смотрел, что европейские СМИ говорят про Беларусь и про Россию и про Украину, и что это не соответствует реальности. И поэтому я с самого начала сразу делал противовес, что потому что еще сейчас уже, наверное, мало кто в Беларуси или в России верит в то, что западные СМИ говорят. Но когда я еще начинал после Майдана, там многие люди еще верили в это. И я им хотел показать, что реальность совсем далека от, как им на самом деле рассказывают западные СМИ.
Как вы к этому пришли, я, извиняюсь, перебью сразу, как вы к этому пришли, почему вы на той стороне не оказались? Ну, то есть, что вас подвигло именно вот слушать то, что у нас?
Здравый смысл.
Ага, все-таки. Интересно. Так, дальше продолжаем.
И тогда еще, вы помните, в России это движение было Навальнята, Навальный был, а, и ну так да. далее, да, и когда я там тоже посмотрел его там первое видео, раньше я даже не знал, кто такой, и думал, господи, как могут россияне вообще верить в то, что он говорит, но это же такой, такой идиотизм. И я потихонечку начал видео ставить на мой канал, которые говорят то, что на самом деле происходит в России, в Беларуси, что происходит на Украине, и особенно, что происходит в Евросоюзе.
То есть вы такая рука Кремля, да, были? Получается, в их глазах.
Я только сделал канал, только создал канал, у меня еще микрофон был за 10 баксов тогда, и мне уже писали, все, ты кремлевский агент, ты работаешь на Кремля, я еще-то... Вот сейчас я уже не отвечаю так, но раньше я шутка отвечал. Так пусть мне хотя бы микрофон Кремль купит нормальный.
Ну, так много шутят с этих блогеров, которых в этом обвиняют. Говорит, я жду, где мои деньги. До сих пор.
До сих пор жду еще, да.
Да, до сих пор. Вот, помимо политического контента, другие интересы есть вообще у вас какие-то? Вот если не политика, чем бы вы занимались на Ютубе? Или вообще ничем?
Кулинарией.
Умеете готовить?
Да, с детства интересовался. Я даже в подростковом возрасте хотел пойти учиться на повара. В Германии даже хорошее место получил, там в ресторане хорошем. Но потом подумал, что когда я буду работать, все мои друзья будут отдыхать, и наоборот. И тогда я по глупости не согласился. Хотя, я не знаю, жалеть же нельзя. Но до сих пор я интересуюсь кулинарией и думаю, что для близких готовить это, ну, очень приятно.
А как дома готовите вообще?
Да, я...
В семье кто готовит? У вас семья?
Большинство жена готовит.
Жена, дети есть?
Да, ребенок есть.
Отлично.
15 лет.
То есть, ну, уже такой ребенок, да, 15 лет. Уже мужик практически. Что готовите, если что?
Ну, мы сейчас, допустим, с сыном, ну, я все готовлю, абсолютно, и азиатскую, и славянскую, и немецкую еду, и многие другие, и итальянскую, и вот сейчас мы с сыном как раз там пару раз в неделю я его учу основам кулинарии, потому что у жены, может быть, нервы не хватает, чтобы научить его, а он сильно не интересуется, но это все равно важно. Я не говорю, что там он какие-то суперазиатские блюда должен готовить, ну, по элементарному хотя бы, чтобы знать, как борщ приготовить, как картошку правильно пожарить, как посолить, как и так далее. Вот это 100% когда-нибудь ему пригодится.
Как у нас говорят, есть захочет. Я такой же был, я в детстве вообще ничего. А потом что-то как-то туда-сюда сначала научился жарить ножки буша, были такие у нас, когда мои родители вечно в разъездах были.
Здоровые эти вот эти, да?
Ну да, как выяснилось на антибиотиках, курицы вот эти. Ну, купили мне 2 ящика сразу там и себе там закинул, пожарил, там ничего не надо бросать, оно все сразу жирное. Ну и потом уже, так что и ваш, вырос станет студентом, поступит куда-нибудь, если еще в другой город или в другую страну, в общежитие, о, тогда его ждет много сюрпризов. Вы, главное, деньги на доставку не давайте или поменьше давайте и научится готовить. А вот, опять же, вернемся к блогу. Самое ваше первое видео, помните, о чем было какое?
Один из самых там тройку первых, наверное, помню. Вот самое первое вряд ли.
Ну, тройка первых, о чем было вообще?
Ну, тогда еще президент был Порошенко на Украине, и он как раз тогда законы принимали, чтобы украинцы, ну, что украинцам запретили после Майдана сельхозпродукцию продавать в Европу. Ну, хотя обещали им до этого. А потом, когда сказали, нет, вы ничего не сможете нам продавать, идите нафиг, то Порошенко начал лоббировать, чтобы, наоборот, сельхозпродукты из Европы поступали на Украину. И у него тогда были этот, сайты на французском, на немецком, на итальянском и так далее. И он потом там вот это, чтобы как бы лоббировать, прорекламировать, он начал выставлять украинских фермеров как последних сволочей, которые издеваются над коровами, которые коровы тонут тонут там. Вот, и что украинские фермеры очень любят каждый день пичкать антибиотиками, ну, то есть вот каждый день они пичкают антибиотиками, и поэтому лучше не надо, чтобы на Украине молоко выращивали, лучше пусть это все с Европы идет.
Захотели ножки Европы.
Да.
Ножки Меркель.
И назовем это так. А на украинском языке вот эти статьи не были, только на европейских языках. И я потом показал украинцам, что вот смотрите, что ваш президент...
Втихаря.
Да, что он говорит про вас.
Ага. Так, вы, получается, начинали YouTube, когда еще, видимо, не санкции, ничего. А канал вообще на YouTube деньги приносил или не монетизировал?
Да, приносил. И я нормально жил на эти деньги. Хотя все экономили мы, и я в секонд-хенде покупал, потом думал, что когда-нибудь что-то... Я, может, всегда хотел фермерством заниматься. Вот, меня это как бы... Эта тематика всегда интересует. До сих пор только в теории пока, к сожалению. И потом, когда нас все-таки нам удалось выбраться из Украины, но до этого они сказали нам, у меня канал забрали, у меня еще там несколько каналов было, которые не связаны были с политикой, вообще никак с политикой не связаны были. И вот они тоже все отжали каналы, угрожали, отжали каналы, если не отдашь, то мы посадим тебя, что убьем и так далее, изнасиловал опять жену, и потом заставили мне отдать каналы, а потом пришли ко мне и сказали, вот если ты хочешь назад, давай мы тебе назад дадим все эти каналы, работай дальше, но уже на нас. То есть распространяя всю информацию, которую мы тебе дали.
Переобуться предлагали.
Да, и я не согласился, поэтому меня там год не выпускали из Украины. И это вместе с немецким посольством. Потому что немецкое посольство обязано было мне дать документы, чтобы я мог пересечь границу. Они мне год не давали. И вот после того, как я год им говорил, СБУшникам, нет, я этим не буду больше заниматься, только после этого они выпустили меня.
То есть у вас был основной канал, вот этот сейчас у вас там 121 тысяча, по-моему, подписчиков, да. А тот основной был...
И другие тематики какие были?
Ну, тот, с которой у вас конфисковали,
так сказать. Там 600 тысяч подписчиков было.
Ну, для наших слушателей, чтобы знали, как говорится, масштаб, размер и прочее. Про комментарии негативные, позитивные, думаю, смысла спрашивать нет. Тут уже и так все понятно из того, что вы рассказали ранее. Поэтому сделаем перерыв еще один и будем уже завершать наш разговор.
Народный блогер. Народный блогер. Экспертный взгляд на актуальные темы.
Знаете, по-моему, нам надо расширять программу для таких гостей, но, к сожалению, время неумолимо движется. У нас сегодня в гостях Михаил Альбрехт, блогер, основатель YouTube-канала «Голос Европы», человек с, как оказалось, прям детективной, интересной судьбой. Очень еще много о чем хотелось бы поговорить. Прям вот очень, но я чувствую, нам не хватит времени. В общем, вы сейчас в соцсетях присутствуете только на YouTube, да?
Ну, в TikTok тоже.
А, TikTok еще есть. Хорошо. И в заключение мы обычно проводим блиц-опрос. Я задаю вопросы, на которые желательно отвечать коротко, ясно, с юморком можно, это все несерьезно. И если чего-то там не нравится, говорите дальше, и мы пойдем дальше.
Хорошо.
Вы готовы, да? Итак, первый вопрос. Посоветовали ли бы вы переехать в Беларусь своим друзьям из Германии сейчас?
Однозначно. Мой двоюродный брат приехал сейчас в Россию к своим родителям, которые давно уже приехали в Россию опять назад с Германии. И он на следующий год весной планирует переехать сюда.
Какой самый лучший совет вы когда-нибудь получали?
Думать рационально.
Хорошо. А как бы вы назвали свою автобиографию? Я думаю, когда-нибудь придется сесть написать. Я бы написал бы.
Ну, такую, которую я бы не посоветовал кому-то пережить, если бы можно было это выбирать, конечно.
Так, хорошо. Если бы у вас была машина времени, вы бы отправились в прошлое или в будущее?
В прошлое.
А в куда? В какое? Если не секрет.
В подростковый возраст.
Детство. Хотя говорят, туда, где счастлив был, лучше не возвращаться. Ну ладно. Любимое немецкое и белорусское блюдо?
Ну, немецкое это шницель, белорусское это однозначно это холодник.
Ага. В Германии делают. А, ну да, там же не делают супы в основном и прочее. Зато там есть другие вкусности. Баварские сосиски, в частности. Лучший немецкий фильм, по вашему мнению, это художественный, имеется в виду?
Я не смотрю немецкие фильмы. Не смотрите? Никогда не смотрел.
А как же «Достучаться до небес»?
Нет. С Тиль Швайгером?
Да.
Нет, не смотрю, не люблю немецкие фильмы. Не, не потому что я там как-то расист или против чего. Не. Просто мне, не нравится мне.
Ну, хорошо, на вкус и цвет, как говорится. Если бы вы могли поменяться местами с кем-то в мире, кто бы это был и почему?
Ну, наверное, с каким-то миллионером. Без разницы, наверное, каким. Потому что, да, чтобы большие-большие деньги было, и чтобы можно было с этими деньгами творить не просто для себя что-то и для семьи хорошее, а вот, допустим, какие-то проекты, как вот Беларусь, небольшая страна, чтобы можно было сделать с деньгами, которые имеют, допустим, там 200-100 миллиардов. Это же бы супер было бы.
Хорошо. Вы бы предпочли быть самым смешным или самым умным человеком в комнате? Представьте, комната, много людей, и кем бы вы хотели?
Ну, наверное, самым смешным, потому что когда ты самый умный, тебя все ненавидят.
И, наверное, будут над тобой все-таки смеяться. Хорошие ответы мне лично понравились. Это, в принципе, все. Ничего страшного не произошло. Ну и в заключении, еще в завершении разговора, можете описать себя одним предложением? Может, у вас какой-то девиз есть, кредо жизненное?
Живи и оставляй других людей жить, как они хотят.
Коротко и ясно. В принципе, чувствуется, что человек в Германии все-таки жил. Вот это вот немножечко рациональная, классическая рациональная педантичность, я бы сказал, да? Ну и в завершении разговора, что хотели бы пожелать, может, нашим слушателям и вообще все, кто нас услышит и увидят, кстати, тоже.
Замечайте то, что первым взглядом незаметно, как вот мы в начале передачи говорили, допустим, безопасность. Вот я считаю, что из всех пунктов самые важные, самые классные, которые в Беларуси я за полтора года узнал, это в первую очередь это безопасность, потому что безопасность касается всех нас.
И что, еще все?
Ну, это...
Хорошо, хорошо, окей. Ладно, напомню, у нас в гостях сегодня был Михаил Альбрехт, блогер, основатель YouTube-канала «Голос Европы». Михаил, большое спасибо, что зашли к нам. Большое спасибо за эфир, был бодрым, местами даже, наверное, слишком бодрым, но такова жизнь, и это проект «Народный блогер», ведущий Константин Камко сегодня был с вами. Прощаюсь до завтрашнего утра, ну а «Народный блогер» на следующей неделе, вторник, четверг, обязательно будет. Всем хорошего настроения и отличного дня.
Народный блогер. Народный блогер. Программа-путеводитель по топовым аккаунтам в интернете.